Радио Баку Интернешнл. Бакинцы вне времени и пространства. It's Internet Radio. Всегда с вами на radiobaku.com. Здравствуйте. С вами Ая Касимова на Радио Баку Интернешнл. И мы продолжаем говорить о ситуации на Ближнем Востоке в программе «События». Беспорядки на Ближнем Востоке не утихают. Волна массовых демонстраций прокатилась по Иордании, Йемену, Бахрейну и Сирии. Полиция и солдаты открывали огонь. Количество жертв исчисляется десятками. В некоторых странах правящие режимы пошли на уступки, но это не принесло желаемых результатов. Властям не удается взять ситуацию под контроль. Наверное, единственная страна, которую не затронули массовые протесты против власти на Ближнем Востоке, это Израиль. Но и тут неспокойно. В Иерусалиме 23 марта на автобусной остановке прогремел взрыв. Один человек погиб, 25 получили ранения. Бомбу заложили в сумку и привели в действие дистанционно. И уже на следующий день Израиль подвергся самому крупному ракетному обстрелу с момента окончания процесса размежевания в секторе Газа. С палестинской стороны было выпущено не менее 21 ракеты. Это был ответ радикальной группировки «Хамас» на взрыв во время митинга их сторонников. Представители этой группировки обвиняют израильских силовиков во взрыве в лагере беженцев Джабалия, жертвами которого стали 15 человек и более 80 получили ранения. По заявлению командования вооруженных сил Израиля, скорее всего, взрыв был вызван неосторожным обращением участников демонстрации со взрывчатыми веществами. Это же следует и из показаний свидетелей, которые утверждают, что во время митинга взорвался автомобиль, в котором находилось кустарно изготовленное оружие. Что сегодня происходит на земле обетованной? Есть ли связь между терактом в Иерусалиме и беспорядками в ближневосточных странах? Мы попытались разобраться вместе с Михаилом Дворкиным. Миша, добрый вечер.
Добрый вечер, Ая. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Миш, скажи, как у вас сегодня дела в Израиле после теракта?
Дела у нас достаточно напряженно, не только в связи с терактом, а в связи с тем, что уже несколько дней происходят обстрелы израильских городов из Газы. В том городе, где я живу, это город Бер-Шева, который находится в южной части Израиля. Вчера упала ракета в жилом районе, примерно в 1,5 километрах от моего дома. Скажем так, поэтому второй день уже дети не учатся, и положение такое достаточно напряженное.
Миш, как ведут себя люди вокруг? Это очень близко. Нет никакой гарантии, что эта ракета не могла попасть в ваш дом?
Разумеется, никакой гарантии нет. Дело в том, что в Израиле во всех домах, которые построены после какого-то года, то есть в новых относительно домах, в частности нашим, есть специальная комната бетонированная, грубо говоря, бомбоубежище внутри каждой квартиры, и когда вылетает ракета из Газы, есть компьютерная система, которая автоматически вычисляет место, где она должна упасть, ну, приблизительно, конечно. И в этом городе включается сирена. Время полета из ракеты из Газы до Бер-Шевы, где я живу, это приблизительно 2 минуты, может быть, меньше. То есть, как только раздается сирена, а вчера она раздалась в 5 часов 30 минут утром, то есть мы лежали в постели, естественно, и спали, надо быстро встать и просто перейти в бронированную комнату и считать там раз, два, три, четыре, бум, и после этого бума можно идти опять спать.
То есть, если ты находишься в ванной или действительно спишь и не можешь проснуться, ты можешь не успеть?
Разумеется, да, человек может проспать.
Что такое 2 минуты?
В моем случае это просто перейти в соседнюю комнату, этого вполне хватает. Но есть люди, которые живут в старых домах, в частности, вот в том районе, где вчера упала ракета. Там в домах нету бомбоубежища. Есть бомбоубежище, до которого нужно дойти, скажем, сотню метров. И для пожилых людей, конечно, это очень тяжело.
Как ты думаешь, с чем связана новая волна в Израиле?
Безусловно, у нас отражается общая нестабильность в арабском мире, в частности, то, что произошло в Египте.
Израиль ведь не имеет никакого отношения к тому, что происходит в арабском мире.
Нет, Израиль не имеет к этому никакого отношения, но дело в том, что когда у власти был Мубарак, он, в общем-то, был, я не сказал бы, союзником Израиля, но у него было с Израилем очень много общих интересов. Те, кто правит сектором Газа, Хамас, исламское фундаменталистское движение, он их рассматривал как своих врагов и как опасность не только для Израиля, Израиля, но и для Египта тоже. Поэтому это был достаточно сильный фактор, который давил на Хамас с тем, чтобы поддерживать там спокойствие в секторе Газы. И это было очень важно еще потому, что через территорию Египта, Синайского полуострова, в сектор Газа через прорытые туннели поступает постоянно вооружение. И как только Мубарака не стало, в Египте воцарилось, в общем-то, некое безвластие, и сейчас непонятно, кто там будет у власти, и экстремистские части Хамаса и других группировок исламского джихада, в том числе, подняли голову. Было ясно, что это произойдет, потому что, когда вокруг неспокойно, то рано или поздно это дойдет и до нас.
Почему оснащенный вооружением Израиль допускает до сегодняшнего дня такие события? Ведь, на самом деле, если разобраться, то, наверное, недели хватило бы, чтобы от Газа не осталось камня на камне. Это мне напоминает события в нашей Чечне, когда решить это можно в очень короткие сжатые сроки. Просто для этого надо подписаться, что ты нарушаешь права человека, да?
Скажем, когда Советский Союз воевал в Афганистане, ясно, что советская армия намного сильнее афганской и мог стереть с лица земли, скажем, грубо говоря, Афганистан, но он этого не сделал.
Ну, я не согласна. Это была чужая территория, это был непонятный народ, и это была странная и не наша война, а тут ваша.
Израиль не может делать все, что хочет, по куче разных причин. Одна из причин то, что Израиль это демократическое государство, и любые военные действия, которые будут связаны с крупными потерями в гражданском населении, в том числе с той стороны, моментально вызовут в Израиле очень сильный протест.
В Израиле, не в мире.
В мире тоже, естественно, Израиль тут же будет оказано давление, но израильское общество, даже если мы на минуту игнорируем мир, израильское общество не готово тоже к тому, чтобы гибло мирное население.
То есть израильское общество предпочитает вылазки на собственную территорию?
Разумеется, оно не предпочитает вылазки на собственную территорию, но...
Получается так.
Израильские политики пробовали разные варианты, ни один из них пока не привел к хорошему результату. Здесь имеет место конфликт между двумя народами за один и тот же небольшой кусок земли, который продолжается уже больше 100 лет. Это конфликт, который нужно вести, которому нужно, как в шахматной игре, постепенно улучшать свои позиции.
Я готова это понять. Если бы не существовало Ливии, не существовало гражданского населения Бенгази, не существовало бы потерь среди гражданского населения от рук страшного Муаммара Каддафи, тогда коалиция вмешивается. При этом Израиль живет неспокойно. Огромное количество лет гибнут люди, при этом коалиция в стороне. Кому это выгодно? Война всегда кому-то выгодна.
То, что касается Ливии, на самом деле сказать, что коалиция вмешалась, потому что их беспокоила судьба гражданского населения Ливии, в моих глазах это просто достаточно смешное заявление. Особенно, когда это делается Франция. Когда Франция вела войну в Алжире в 50-х годах, вдруг французов погибло примерно 1 000 000 алжирцев. И там были такие зверства, которые примерно как творили нацисты. То есть там не было газовых камер, но было уничтожение мирного населения. Ясно, что все это просто игра, это какие-то интересы. Каддафи – это человек, который неприятен всем.
Это понятно, это было всегда.
В том числе он, кстати, очень неприятен другим арабским правителям, они его страшно не любят. Он, как это по-французски говорят, «enfant terrible». Французы, англичане решили убрать Каддафи по каким-то одним им понятным соображениям.
Миш, у меня вот какой вопрос. Какое количество населения Израиля работает на оборону страны? Знаешь ли ты об этом?
Я не знаю, у меня такой цифры нету.
По непроверенным источникам, каждая пятая семья приблизительно имеет отношение к этому бизнесу. И если Израиль не будет втянут в войну, на что будут жить эти люди? Есть некая связь с Америкой, которая вынуждена выходит на военные действия в мире для того, чтобы поддерживать свою экономику.
Я думаю, что нет. К сожалению, Израиль окружен таким количеством врагов, что дай-то Бог хотя бы 2 года пожить без войны. Об этом речь не идет. И кроме того, Израиль является одним из самых крупных в мире экспортеров оружия.
Да, и надо наращивать для того, чтобы производить больше, продавать больше и зарабатывать больше.
Как раз недавно прошла боевое крещение система на наших танках, которая в момент пуска противотанковой ракеты ее засекает и сбивает. Речь идет об очень сложных системах, которые работают в реальном времени, которые требуют очень большого вложения интеллект, который, естественно, многие готовы купить. Военная промышленность способствует развитию наук, человеческого потенциала.
Я живу в городе, который называется Наукоград, это космический город, и я могу себе представить, что такое наука, разработки, какое количество людей над этим трудится и какое количество времени этому посвящается. Безусловно. Но всегда можно найти мирные цели, поэтому тут я не соглашусь. Война выгодна. Это однозначно. Вопрос кому?
Люди получают выгоду от всего. Там мы говорим о конкретной стране, то надо посмотреть на ее конкретную историю, на ее конкретное положение. Что касается Израиля, это страна, которая окружена врагами, и есть очень серьезная угроза ее существованию. Это единственная член Организации Объединенных Наций, право на существование которой отрицается, скажем, такой страной, как Иран. Поэтому существование в условиях военного конфликта для нас это необходимость. И что является предметом гордости израильтян, то, что при этом здесь создано достаточно сильное демократическое общество, и страна не является большим военным лагерем.
Есть ли у тебя прогноз на ближайшее время? Что будет происходить в Израиле? Какой ответный ход будет Израиля, на твой взгляд?
На иврите есть такая пословица, что дар предсказания дается дуракам. Интересно, что обычно профессиональные политологи, они могут хорошо, прекрасно объяснить то, что произошло вчера, но никто не может сказать, что будет завтра, как правило. Тот взрыв, что произошел во всех арабских странах, это домино, которое пошло, никто его не предсказывал. То, что Мубарак не досидит до своей собственной кончины на посту президента, никому не приходило в голову. Поэтому предсказать что-либо я не берусь. Я могу сослаться на мнение наших политических обозревателей, которые считают, что сейчас ни Израиль, ни Хамас не заинтересованы в том, чтобы это нарастало и дошло до новой войны. И они высказали предположение, что через какой-то период, через неделю это, скорее всего, закончится. Так это будет или нет, я не знаю. Мне хочется верить, что через какое-то время будет спокойно. Неизвестно, чем вся эта история в арабских странах кончится. Действительно ли там установится демократия, я в это лично не очень верю. В принципе, то, что происходит там, это скорее плохо для Израиля, потому что Израиль заинтересован в стабильности. Израиль получает из Египта природный газ. Через несколько дней после того, как был скинут Мубарак, на Синае взорвали трубопровод, по которому поступал газ. Около месяца, по-моему, его не было. Сейчас вроде поставки возобновлены. Во всяком случае, об этом никто не говорит. Я думаю, что они возобновлены. Поскольку происходит действительно нечто вроде домино, когда хорошо бы, если бы нашелся камушек, который не упадет. И таким камушком обещал стать, кстати, Каддафи. Возможно, он не упадет. У этого человека потрясающая выживаемость. Это повлечет за собой остановку вот этой цепной реакции.
Я боюсь, что ему уже не дадут. Потому что Запад воспользовался этим моментом. Возможно, не Запад его спровоцировал, окей. Но я думаю, что они не дадут ему удержаться у власти, и от Ливии может не остаться ничего, только ради того, чтобы все-таки получить власть в этом месте и контролировать нефть.
Это коалиция, которая воюет в Ливии, она как бы воюет нехотя. Тот же Обама всячески демонстрирует, что Америку в эту историю просто втянули.
Боюсь, что он демонстрирует это для мусульманского мира, перед которым он кланяется. При этом, как президенту сегодня, как человеку, который должен доставлять деньги в собственную страну, которую лихорадит, кстати, не меньше, чем арабский мир, но слегка по-другому, я думаю, что он должен работать на свое общество.
Таки было проще договориться с Каддафи, чтобы он продолжал продавать нефть. Эта вся риторика о том, что французы защищают права населения Ливии. Для тех, кто знает немножко историю Франции, историю франко-алжирской войны, она звучит смешно.
Ну, может быть, действительно Каддафи спонсировал предвыборную кампанию Саркози?
Почему Франция не вмешалась, скажем, в происходящее в Дарфуре, в Судане? Почему не вмешалась в том, что происходит в Руанде? Я уж не говорю про Китай или про Россию. Почему именно Ливия?
Французам неловко. Они столько лет искупают вину перед арабским миром за то, что происходило. И сейчас снова повторить вот эту историю, я уверена, что коренным французам просто очень неприятно от всей этой ситуации.
Но он ведет себя достаточно скандально, как плейбой такой, хотя в Израиле, скажем, премьер бы так себя вести не мог. Дать нам самолет за счет каких-то бизнесменов и финансистов, и втайне полетел бы с должности. Насчет поведения у Саркози, с другой стороны, он ангел по сравнению, скажем, с Берлускони.
В отличие от Франции, в Италии другая политическая система. В Италии политики богатые изначально, это их капитал, а во Франции они живут за счет государства. А в Италии нет, если ты не богат, ты не вырываешь в политике, поэтому Берлускони шикуют как бы на свои.
Что касается будущего Израиля, дело в том, что уходить нам отсюда некуда. Это наша страна, это наш дом. Хуже мы будем интегрированы или лучше мы будем интегрированы в ближневосточную среду. Факт то, что мы здесь, мы будем здесь жить, расти детей и, дай Бог, развивать нашу страну.
Я могу лишь пожелать, чтобы ваша жизнь была мирной, чтобы события в арабском мире урегулировались, чтобы не только и в Израиле, но и не трясло всех остальных, потому что за лидерами, за режимами стоят мирные. мирные люди, которые, как правило, и страдают.
Я это прекрасно знаю, потому что у меня дочка сейчас в армии, и когда произошел этот теракт в Иерусалиме, она мне сказала, это то место, где я буквально вчера садилась на автобус. Я тоже это место прекрасно знаю, где это произошло, возле центральной автобусной станции. И служит моя дочка на территориях, и за забором их военной базы находится крупный арабский город.
Миша, а как вы с Алиной, зная вот это, спите ночами, живете, как вы воспринимаете вот эту информацию?
Мы привыкли. Привыкли, как знаешь, как. Мы переживали здесь гораздо более тяжелые вещи. Волну массовых терактов. То есть со стороны все кажется гораздо страшнее, когда идет война или когда происходит теракт. Я сегодня говорил со своей старшей дочерью, которая солдатка, и она мне говорила, что смотри, как странно. В любой другой стране, если бы город обстреливался ракетами, там моментально цены на недвижимость поползли бы вниз. У нас этого не происходит. Она говорит, что люди настолько уже к этому привыкли, это плохо, разумеется, но с другой стороны в этом сила общества. Вот был теракт в Иерусалиме, быстро убрали, быстро увезли раненых, через час было открыто движение, как будто ничего не было.
Да, безусловно, это мобилизация, очень серьезная дисциплина. На вопрос, какой ценой?
Один из героев Достоевского сказал такую фразу, такой уж подлец человек ко всему привыкает. То есть, если мы уберем отсюда из этой фразы слово подлец, то человек ко всему привыкает, в этом сила жизни. Сказать, что мы живем в каком-то постоянном страхе или... Нет, это нормальная страна, где достаточно комфортно и весело и радостно жить.
Ну что, желаю вам мира, чтобы у ваших дочек все было хорошо, чтобы они процветали, чтобы младшей не пришлось идти в армию.
Спасибо, Аля, было очень приятно поговорить.
Утром 27 марта военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по Палестине на севере сектора Газы. Есть убитые и раненые. Палестинские СМИ сообщают, что Цахал, нарушив условия перемирия, нанес удар менее чем через 24 часа после его объявления. Между тем, израильские военные подчеркивают, что армия продолжит наносить ответные удары по террористам. «Мы не ищем эскалации конфликта. Однако, если потребуется, без колебаний используем всю мощь Цахала для сохранения спокойствия и защиты граждан», сказал глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с руководителями муниципальных образований Южного региона, где они обсудили резкое усиление обстрелов израильской территории из Газы. По заявлению палестинской стороны, от действий израильских военных были убиты 11 местных жителей и около 50 получили ранения за последнюю неделю. За тот же период террористами из Газы по израильской территории были выпущены не менее 25 ракет и десятки минометных снарядов. Несколько израильтян получили ранения. Это был взгляд на события в странах Ближнего Востока. Ая Касимова для Радио Баку Интернешнл. Мир вашему дому.